Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии священник Алексей Новожилов, клирик Петропавловского храма, села Кисловского, Каменского района Свердловской области. Добрый день, отец Алексей.
Здравствуйте.
Отец Алексей, вы у нас были, насколько я помню, 2 или 3 года назад. Вы рассказывали о приюте для бездомных у вас в Каменско-Уральском. И сейчас, совсем недавно, вот все эти годы, я знала, что приют существует, но как-то не привелось нам тут на радио с вами пообщаться на эту тему. И вот в средствах массовой информации, в частности на сайте Е1, я вижу информацию, что у приюта появились большие проблемы. И помогает сейчас вам как раз люди сайта Е1, сайта «Автоклуб». И, как я понимаю, помощь, наверное, нужна будет еще долгое время. Вот расскажите, пожалуйста, что у вас сейчас происходит, в чем проблема, какая нужна помощь?
Ну, в настоящее время основное здание, в котором мы располагались, начиная с 2007 года, нас попросили его покинуть. 27 июня мы освободили здание, и получилось так, что приют должен был быть расформирован. И люди должны были остаться на улице.
Сколько там человек было на тот момент?
На тот момент было около, наверное, 60-70 человек. И встал, естественно, вопрос, куда девать этих людей. У нас на тот момент было 2 здания. Бывший вытрезвитель, который тоже принадлежал нам, был передан к Каменской епархии в безвозмездное пользование на 1 год. Но и у города были вопросы и к этому зданию. Нам пришлось очень потрудиться, чтобы это здание нам оставили, потому что людей девать было абсолютно некому, нет, некуда. Против нас началась там кампания по закрытию приюта. Только вот благодаря подключению Министерства социальной политики Свердловской области все-таки нас совсем не закрыли. Мы остались на плаву и до сих пор помогаем людям. Часть людей мы перевезли. 25 человек мы перевезли, бывший утрезвитель, по адресу Сибирская, 30А, в Каменско-Уральске. И 16 человек мы перевезли в село Кисловское на приход, где я являюсь настоятелем.
Ну, то есть там какое-то подсобное здание при храме?
Да, действительно, там было здание, когда я получил приход. Домик деревянный, в котором мы занимались ремонтом и планировали сделать гостиницу при храме. Но когда стал вопрос, что девать людей вообще некуда, и мы посадили всех в автобус, завезли сначала в больницу, завезли в государственное учреждение центра бомж поселка Лебяжи, где их всех обработали, и после этого мы их завезли в село Кисловское и поселили в этом доме. На настоящий момент там находится 20 человек. 5-комнатный домик. Раньше там располагалась администрация, сельсовет получается. Сейчас там находится 20 человек и порядка 30 у нас находится на Сибирской. Часть людей соцзащита у нас распределила по центрам. Ну и порядка 10 человек осталось просто пока на улице. Ну и продолжает оставаться на улице.
Что дальше? Какие перспективы? Какие надежды?
А надежд, перспектив у нас однозначно никаких. Мы живем одним днем. Встаем утром, кормим 3 раза в день, ложимся вечером. И каждый день у нас как последний. И у нас перспектива только одна, что мы человека обогрели, человека приютили, человека накормили. Если вот сегодняшний день прошел, значит, слава Богу, молимся о том, чтобы и завтра было все то же самое, чтобы проблем у нас было поменьше и помощников у нас было получше. По-моему, в этом, да, году к нам приезжал владыка Пантелеймон Смоленский, бывший Вяземский, председатель синодального отдела по социальному служению и благотворительности. Все это ему, конечно, понравилось, потому что мы на тот момент являлись практически образцовым реабилитационным центром на всей территории нашей страны. И он очень хотел посмотреть на наш центр, как мы всего этого добились. На тот момент у нас была благотворительная столовая на 100 мест, санитарный пропускник, дезинфицирующая камера, приюты, подсобное хозяйство, огороды, медицинский кабинет, библиотека. На тот момент у нас, конечно, все было это развито, и мы, в принципе, в развитии дальше не нуждались, оставалось только поддерживать то, что мы в тот момент наработали. Что сейчас у нас происходит? Два помещения, два центра есть. Сейчас мы решаем вопросы по входу в зиму, потому что в здании, которое находится в Каменске-Уральске, практически можно сказать, что крыши нет, и вся вода дождевая, она прямо на коечке и льется, и в каждой комнате стоят лужи, и здание абсолютно не приспособленное для нахождения, тем более проживания больных людей, тем более лежачих.
А есть и лежачие, и больные, да?
А в настоящий момент у нас процентов 90 лежачие и больные. Если забежать вперед, в Кислово, в приюте у нас всего два ходячих, которые могут выполнять какую-то работу, которые могут судно выносить и печки топить, да.
Я поняла, что у вас и слепые люди там есть.
Да, слепые, с ампутацией, да и просто недугающие, да. Практически сейчас в обоих центрах находятся нетрудоспособные люди и не имеющие возможность себя даже обслуживать. Это сейчас мы так находимся. Раньше были времена, когда где-то было половина на половину, или там лежачих гораздо меньше, чем ходячих. Мы занимались трудоустройством таких людей, лиц, оказавшихся в тяжелой ситуации, лиц, освободившихся и прочее. Да, мы занимались трудоустройством, помогали им встать на ноги. Сейчас у нас совершенно практически все кардинально поменялось. Сейчас в основном у нас люди лежат. Лежат, умирают, доживают. Ну, где-то так же, 3-4 человека в месяц умирают. На прошлой неделе у нас двое умерло. И нужды, которые мы сейчас испытываем, это и почему вот на сайте Е1 автоклуб форум откликнулся. И единственное, мы говорим о том, что нам надо подготовить вот эти два здания, более в достойный вид привести и войти в зиму. Я еще раз говорю, что в Каменске-Уральске у нас проблема с крышей и с комнатами, которые там находятся, потому что если крыши нет, там все сырое, тем более те, кто пролечился после туберкулеза, они вообще не могут там находиться, нельзя, чтобы у них не было повторений. А здание, которое находится у нас в селе Кисловское, там у нас нет отопления. И вот благодаря форуму люди начали откликаться, и мы закупили котел электрический на отопление, сделали разводку в доме, сварили трубы, приобрели все необходимое для установки котла, и вот буквально на днях мы должны котел поставить. Стоит вопрос по электричеству, что котел, проводка в здании старая, дом деревянный, чтобы пожара не было, и чтобы котел выдержал, надо заменить всю электрику, хотя бы которая подходит к котлу. Но опять же, люди с форума звонят, интересуются, потому что если человек вложил деньги, да, передал, то важен результат. Если, допустим, человек дал на котел или дал на трубы, ему важно, чтобы действительно тепло было. Вот мне звонят и спрашивают, когда будет тепло, что для этого надо. Да, человек помог одним, я говорю, ну вот, все хорошо, спасибо, но мы не можем, потому что мы вот уткнулись в электрику. Человек говорит, не вопрос. Мне нужен результат, давайте сколько надо, что нужно, что требуется, я участвую. И занимаясь проблемой таких людей по помощи и общаясь с благотворителями, вот этот опыт, который я сейчас получаю с форумом в общении, да, он немножко так уникален для меня, потому что люди не видели ни разу ни меня, не видели ни разу этих людей, перечисляют денежные средства, привозят продукты, привозят одежды, покупают медикаменты. И интересна форма отчета моя. Все, что покупается нами на средства благотворительные, мы все чеки, все фотографируем и выкладываем опять же на этом форуме. Потому что один раз я туда зашел, посмотрел, почитал, что люди пишут, которым это не шибко все нравится. Действительно. Ну и правильно, с одной стороны, и мошенников много. И я вот никогда не любил брать пожертвования, допустим, деньгами, потому что за деньги надо отчитываться. Зачем? И когда человек приходит, спрашивает, хочу помочь, я говорю, купи еды, купи медикаменты, купи трусы, носки. Все. Если уж нет у человека возможности, времени все это сделать, купить, привезти, отвезти, убедиться, то это уж крайний случай, да, когда мы берем средства, и то я потом с чеками за ним бегаю, или с фотоаппаратом показываю, вот, все, мы это дело купили. И что касается, действительно, с форумом, какая-то тут отдача обратная, действительно, мы людям показываем, что деньги не ушли, не осели ни на счетах, никуда не делись, все, что покупается, все сразу фотографируется, выкладывается. И я вот смотрел, читал, вроде как вот после отчетов люди уже начали поменьше дневного что-то писать. Ну, видишь, что работа идет. Сейчас, как вот сегодня с Денисом разговаривал, который зарегистрирован на этом форуме, вроде как куда-то ушло, он говорит, вот эта вот вся информация как-то в интернете. Но я продолжаю с ним связь, говорю, что вот нам нужно вот это сделать, нужно вот это приобрести. Сегодня позвонили, сказали, что тянут холодную воду. Можно протянуть холодную воду до здания, потому что в здании нет холодной воды, нет канализации, нет отопления, ничего нет. Опять же, я его связываю с Денисом. Денису говорят, что надо там 90 метров пластиковой трубы. Он выкладывает это все опять же на форум, и опять же ждем. И уповаем на Бога, если действительно появится кто-то из желающих, или у кого-то есть возможность какая-то, действительно, мы эту работу сделаем. Понятно, что раз мы уже начали заниматься отоплением этого здания, мы уже не бросим. И если не получится у нас с форумом, ну, будем искать какие-то другие возможности. Все равно мы должны завести туда холодную воду и должны сделать отопление. Ну, на будущий год, наверное, все-таки будем и колодец копать. Потому что люди лежачие, ступеньки большие, если видели, они ходят в туалет по веревочке. Да, и, конечно, надо делать туалет внутри дома. Вот пока проблемы у нас все хозяйственные.
Отец Алексей, как началась вот эта история с помощью людей с форума Е1? Как они узнали вообще о вашем существовании и как, почему решили помогать? Что это за люди вообще?
Ко мне обратился молодой человек, его зовут Дионисий. Я участвую в его духовной жизни, общаюсь с ним. И он получилось так ситуация, что у него появились свободные средства, небольшие. И он дал себе обет, что он будет раз в месяц, на 2-3 тысячи в месяц что-то будет покупать для приюта. И каждый месяц он мне звонил на протяжении, наверное, года двух, да, что каждый раз звонит, спрашивает, что нужно. Я говорю, нужно, допустим, носки купить, или нужно еды купить, или говорю, купи пирогов, выпечки горячие. Ну вот на протяжении вот этого времени что-то он по своим возможностям помогал. И на заводе попал под сокращение недавно, и мы с ним тоже разговаривали. Он говорит, я вот хочу обратиться на форуме, написать. Я говорю, ну, давай, нужное дело, напиши, получится, получится. Я говорю, я одно время имел опыт пребывания на форуме, ничего кроме оплюх там не получил. Я говорю, ну, давай. И буквально через несколько дней он мне перезванивает и говорит, люди готовы помогать. Я так, ну, хорошо, давайте определяться, что нам нужно. И составили список наших нужд, и по нему начали уже отрабатывать. Как раз стали входить в зиму, да, стал решаться вопрос с отоплением, и этот вопрос решили. Да, я читал, что ребята и пишут, на форуме много хорошего, много обид, много и недовольств, но получается так, что у нас в мире есть люди, которые готовы помочь, есть люди, которым нужна помощь. И вот это вот связующее, оно бывает очень разное. И тот же самый интернет и тот же самый форум, где люди общаются, вот он и явился тем связующим звеном. Люди, которые готовы помогать или просто хотели помочь, просто хоть чем-то, они получили возможность. А мы тоже получили возможность улучшить какой-то быт для находящихся у нас людей.
Дядя Алексей, вот такой вопрос, пока мы дальше про приют не пошли, вот по поводу этих людей, которые вам помогают. Вот есть такое представление у людей церковных, что, в общем, все добрые дела и вся благотворительность, она вся исходит от людей верующих. Это все во имя Христа делается и так далее. А все, что делают люди светские, ну, либо они делают для собственного пиара, это только ради, там, не знаю, того, что про них говорили и так далее. И что вообще, собственно, суть жизни людей мирских, так называемых, она вот в потреблении, там, в культе денег, в погоне за наслаждениями и так далее и тому подобное. Но вот такие примеры, о которых вы говорите, я так понимаю, что раз это форум не православный и даже не религиозный вообще, то, в общем, часть людей, которые помогают, они наверняка в церковь-то, может, не заходили никогда. Как вы считаете, какие это у людей мотивы, и вот как вы расцениваете вот такую помощь именно со стороны людей, вроде бы никакого отношения к религии не имеющих?
Ну, исходя из опыта, ну, сколько у нас? Лет 6, большой или маленький опыт, я считаю, огроменный за 6 лет. Анализируя вот круг людей, да, которые помогают, они не помогают там ни центру, да, не помогают там какой-то общине там, да, а вот помогая конкретно людям, нуждающимся, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, я практически не вижу верующих. Вот за 6 лет, чтобы кто-то из храма пришел или какой-то храм решил оказать помощь, это настолько единичный случай, что они врезаются в память, и они всегда свежи и плохо, что только воспоминаниями. В основном люди, которые оказывают нам помощь, это люди, далекие вообще от церкви. Казалось бы, если я стою в храме, говорю о любви, о помощи ближнему, о сострадании. Святейший Патриарх призывает нас, особенно в дни Великого Поста, да и вообще в течение всей нашей жизни обращать внимание на тех людей, кому хуже нас, кто остался обделенный, без крова, без пищи, без работы. Каждый день читается у нас блаженны на литургии, и говорится, что блаженны все-таки милостивы. Но те, кто ходит у нас, получается, в храм, те, кто должны быть милостивыми, они как таковыми не являются. Я также призываю своих прихожан быть милостивыми, но все мои зерна кладутся почему-то на каменную почву, или не принято православным помогать людям, или считается, что долг православного – это только ходить в храм, совершать молитву по воскресеньям, ну, подбросить копеек 20 на паперти бомжу в лучшем случае, и то, рассуждая, куда он денет, съест, пропьет, потеряет. Что касается действительно вот этого вопроса, люди помогают абсолютно чужие, люди помогают абсолютно светские, и Господь их испытывает, и они все-таки проявляют большую и должную заботу, чем православные люди. Почему так, не знаю. В церкви нахожусь 23 года, из них служу с 99 года. Но почему-то так все и происходит. Почему, не знаю. Люди далекие, чужие, действительно в заботах, в работах, в накоплении денег, в устройстве своего собственного быта, оказываются более человечными и более сердобольными, чем те люди, с которыми Христос разговаривает каждый день. И они с Ним разговаривают, со Христом-то ведь. Молитвы же люди читают. Да ведь. Я вот на своем приходе, как у нас на приходе появился приют, вот эти первоначально 16 лежачих у нас появилось. Абсолютно не было как такого желания прихожанам зайти. Ну, побуждал я, разговаривал каждый день. Говорю, ну зайдите, ну посмотрите, чем помочь. Перевязать, обвязать, постель поменять, судно вынести, да просто накормить. Ну, первые пару дней сходили, может, даже из праздного любопытства. И все, больше никого там и не было.
Я вот и хотела спросить, а кто вам помогает? Вы говорите, мы, вот кто помощники-то ваши? Вы говорили, мы провели, мы установили, мы сделали это...
Не, я один раз, может, года 4 назад говорил я, потом мне сделали замечание, я больше я не говорю.
То есть, когда вы говорите «мы», это надо понимать, что в основном вы один там.
А, в принципе, оно так. Если когда Владыка Пателимон приехал, он говорит, отец Алексей, все хорошо, но это не одному надо делать. Нужны волонтеры, нужны помощники, нужны люди, потому что вот колоссальное количество мест, где задействованы люди, да, все, что я называл, и кухни, и столовые, и цеха, и огороды, и все, что есть, действительно одному не вынести. Но опять же, это уже другой вопрос. Вопрос волонтерства. В больших городах еще люди собираются, думают, давайте нашей группой чем-то поможем, кому-нибудь поможем, сходим в детский дом, сходим к малообеспеченным, сходим туда или еще в какое-то место. У нас в Каменске-Уральске есть, конечно, волонтерские дружины, но к нам они не ходят. Мы, наверное, им не очень-то интересны. И действительно, и церковь говорит, что надо привлекать людей, надо не саму все это тащить, а вокруг себя организовывать таких же больных на голову людей, чтобы помогать людям. Но тоже не получается. Уже никто в Каменске, у нас в Уральском, не скажет, что я не знаю про приют. Особенно, когда нас стали обижать, отбирать у нас здание, да, столько было лжи и грязи со стороны администрации и всего прочего. Жутко было, и поэтому у всех все было на слуху. Но опять же у нас, может, ментальность такая нашего города. Причем, если вообще далеко вперед забежать, форум Е1, Екатеринбург, и получается, что екатеринбуржцы содержат Каменск-Уральский приют. В Каменск-Уральске по переписи около 180 тысяч людей, которые не могут оказать помощь 30 человекам. 180 тысяч и 30, да ведь? В селе Кисловском 800 жителей и 20 людей, которые лежат и прикованы к постели. Та же самая ситуация. Нет такого чувства внутри. Встать, пойти и помочь.
Отец Алексей, может быть, это связано с тем, что вообще любой маленький областной город – это низкие доходы жителей, совершенно другой уровень зарплат,
уровень
чем в мегаполисах.
Причем тут деньги-то?
Вы имеете в виду помощь хотя бы не деньгами,
я про деньги вообще никогда ни с кем не говорю. Это ж заговоришь о деньгах, все, сразу тебя распнут, наживается и все прочее. Я говорю, хочешь помочь? Возьми одного человека на поруки, приходи, обвязывай ему раны, корми его с ложечки, разговаривай с ним, читай ему стихи, как-то участвуй в его жизни, доведи его до смерти и радуйся, что ты совершил этот подвиг. Больше же ничего не надо, просто прийти и помочь. И еду принесем, еду там купим, да, постельное белье тоже найдем. А вот они же, хоть они и вообще не находятся, да, как в коммуне, в такой, все вместе, они все равно остаются одинокими. Они как были молчаливы, они так и там молчаливы. И единственное, у них бывает между собой общение, это только если они хватаются за ножи, начинают резать друг друга.
Может, люди действительно боятся просто? Что люди такие вот асоциальные, может, им страшно с ними
общаться? Опять вопрос, что значит асоциальный человек? У нас слово «бомж» я сам не произношу и запрещаю всем об этом говорить. Это давно уже стало унизительным словом. Хотя вот есть центр «бомж», да, название государственного областного учреждения. Пускай. Это люди, оказавшись в тяжелой жизненной ситуации. Кто может в этой оказаться ситуации? Да любой из нас, конечно, может оказаться. И почему мы должны вешать ярлык на него, что он бомж, что он туберкулезник и все прочее, и близко к нему не подойдем, я тоже не понимаю. У нас людей, которые больны туберкулезом, однозначно нет, потому что их нигде нет. Если ты его выявили, его сразу везут в диспансер. Его и не выпустят, пока его не вылечат. Точнее, не изменят там этот его резус. И обычно лежат они там года по два. И они уходят у нас из приюта выявленные и возвращаются к нам пролеченные. Те люди, которые находятся у нас, это не все те люди, которые пропили все свое имущество, промотали, потеряли за счет собственных желаний и возможностей. Не все они сами себе все сгубили. Масса примеров таких, что человек имеет квартиру двухкомнатную в центре города, имеет пенсию 18 тысяч, остается одиноким, имея сына в этой же квартире, остается одиноким, остается голодным, остается больным, остается без наблюдения врачей, соцзащиты общества и попадает под категорию бомж. Когда ты человек
оказывается. То есть, когда собственный сын из квартиры выгоняет, получается.
А бывает и так.
Угу.
Буквально недавно был такой случай, который, опять же, всколыхнул много организаций. Буквально недели две назад, когда я приехал на причастие к своей знакомой бабушке, которую я регулярно посещал, она живет в двухкомнатной квартире, она лежачая, много времени лежала в гипсе, сейчас гипс сняли, просто лежит, болеет, сын у нее находится на учете в этом, и у пенсионера квартира хорошая, конечно, все такая загаженная квартира вышла. И тетка у нее есть в Екатеринбурге. Вот я приехал на причастие, все, привез дары. Она вся, уже вся синяя от синяков, вся одежда на ней порвана, понятно, голодная, и как вот и причащать, и прочее. Я родственнице из Екатеринбурга говорю, надо ее забирать отсюда. Ну, понятное дело, сын колотит. Взяли ее, на руках унесли в машину, увезли ее в Кислово, и сейчас она там находится. И после этого началось шумиха. Она не бомж, почему она находится у вас в приюте? Соцзащита начала шуметь, содействие организации, которая выдает пенсию, сказали, мы пенсию выдавать ей не будем. Соцзащита говорит, зачем
ей... То есть, когда ее бил сын, это никого
это
не интересовало,
это все нормально, да? Было, да. Соцзащита говорит, а зачем ей вообще пенсия, зачем ей вообще такая пенсия 18 тысяч? Ей такие деньги вообще не нужны. Но когда родственницы сказали, что пенсия, она будет жить за счет своей пенсии в приюте, и приют будет, опять же, решать свои хозяйственные вопросы за счет тех людей, которые находятся. И пошла вот такая вот шумиха. Хотя 6 лет проблем не было, тут оказалось, что кому-то это не понравилось. Приезжал сын, нетрезвым шумел, и в соцзащиту приезжал, ругался. Вот собрали соцзащиту комиссию, приехали, посмотрели, в каких условиях она находится. Пришел фельдшер из общеврачебной практики кисловской. Ну, как бы рассказали, убедили, что действительно здесь условия лучше, чем она в квартире находится. Сын сказал, что однозначно он ее видеть не хочет, и она там ей не нужна. В итоге получается, что она никому не нужна, но органы, допустим, социальной защиты почему-то настаивают, чтобы она вернулась в квартиру.
Вся пенсия ее кому-то нужна этим?
Не знаю, нужна, не нужна, или соцзащите, или кому. Нет, просто стало, не знаю, из-за чего все это вышло, сыр-бор. Но кто лукавый тоже ведь не дремлет, он вклинился в головы людей. И вот так вот вышло. И получилось так, что мне чуть ли не приказывали вернуть ее обратно в квартиру. Хотя я говорю, вы посмотрите условия, которые находятся в квартире, может ли она вообще там проживать. Если мы ее избитую, раздетую, голодную оттуда вывезли, и почему я ее должен обратно туда привозить? Тем более все родственники говорят, что она там не нужна, ей лучше здесь. И сейчас она находится у нас. И выдали ей пенсию, и все, слава богу, решилось. И буквально позавчера привезли нам опять бабушку. Соцзащита привезла из соседнего села, из монастырки. Условия все те же самые. У нее были дома, только это жила в квартире, это жила в частном доме, в деревянном. Получилось так, что она также голодала, имела пенсию, но, понятно, пенсию у нее забирали. Отопления в доме не было. И мне как рассказывали, она грелась кошкой, которая спала у нее на груди. Единственное теплое, что было у нее в доме. Сама себя она обслужить тоже не может. Конечно, взяли ее, привезли. Соцзащита ее привезла к нам в приют. И буквально вот позавчера приехала девушка, не родственница, ничего. Стала кричать, угрожать. И бабушку сбила с панталыку и забрала ее обратно в деревню. Вот опять же два случая. Первую мы взяли и оказались виноваты, что мы ее взяли, соцзащита нам сказала. А вторую мы взяли, и нас соцзащита просила не отдавать. Я говорю, ну вот недавно был случай. Ну как вот? И, ну это наши будни. И получилось так, что вот эту бабушку там удержали, каменскую, поборолись. А со второй смолодушничали. И потом я уже переживал, я уже звонил в соцзащиту, говорю, слушай, давай вместе поедем в эту деревню, и на моей машине мы ее туда заберем. И я в переживание попал, что вот здесь надо было отдать, здесь не надо было отдать. И в итоге люди, которые у нас находятся, опять же говорю, это не те люди, которые сами себе все погубили. Разные случаи бывают, и имея все, и у нас и раньше были случаи, что у людей было все, и документы, и квартиры, и родственники, но они все равно оказывались или на улице, или просто-напросто лежали у себя в комнате, не могли встать, не могли себя накормить и никому не были нужны. И вот этот наш центр этими людьми занимается. А то, что шумиха ходит и люди считают, что нельзя бомжам помогать, что они все пропойки, что сами себе все сгубили, ну, не хотят, пускай не помогают именно бомжам, пускай тогда помогут кому-то другому, потому что в каждом доме, в каждом подъезде есть какая-то семья, есть какой-то человек во дворе, которому нужна помощь, одежда, питанием и еще чем-то. Пускай помогают им. А люди злые, получается. И вы читали форум, да, ведь ничего там бывает и хорошего, точнее, и нехорошее там написано. Люди со злости чуть ли не сжечь бездомного, убить бездомного там и прочее пишут. Но попал человек в эту ситуацию, во-первых, его Господь в эту ситуацию поставил. И не нам осуждать, дайте размышлять. И всегда привожу в пример евангельское повествование, когда фарисеи пришли ко Христу и спросили, кто согрешил. Слепорожденный юноша был. Они его спросили, кто согрешил, он согрешил или родители согрешили. Господь сказал, никто не совершил, дела Божьи делаются на нем. И вот те люди, которые стоят в переходах, в метро, возле храма, у магазинов, на теплотрассах, в приютах, и это именно те люди, через которые делаются дела Божьи. Господь определил им там место. Как же они будут с этим справляться? Будут ли они молиться Богу, просить о лучшем? Будут ли они оставаться честными перед собой? Не будут ли они грабить, воровать, обижать? И также, с другой стороны, как люди отнесутся, те, которые их видят? Если ты мимо прошел, значит, Господь тебя испытал, ты не прошел испытание. Все ведь в мире у нас закономерно, да, и все для чего-то существует. Господь нам дал вот этих людей, и надо понять, почему они находятся в нашей жизни. Не государство плохое, которое довело людей до такого состояния и не может им помочь. Государство не может помочь бомжам, бездомным, вот этим людям, оказавшись в тяжелой ситуации. У нас в области, хоть и социальная политика говорит о том, что у нас достаточно центров, где можно было оказать помощь людям, как таких у нас таких центров и нет. Вот тот центр, который у нас находится, чем мы занимаемся, практически на всем Урале-то такого нету. Вот единственный. К нам и свозят со всех областей, со всех городов. И чем оказалось, что мы неугодные каменским и уральским чиновникам, что мы берем чужих людей. И когда они к нам приходят, у них первый вопрос, сколько каменских, сколько чужих. Я говорю, на этот вопрос отвечать отказываюсь, потому что мне без разницы, откуда человек пришел, и как его зовут, какого он пола, ходячий он или лежачий. Я говорю, пришел за помощью, он эту помощь получит. Сколько раз мне говорили закрыть приют, перестать принимать людей. Ну, когда у нас было совещание в прокуратуре, когда нас шибко обижали, прокурор города собрал всех лиц заинтересованных, соцзащиту, врачей, милицию, ФМС. Большой был такой расширенный стол, и когда, опять же, мне было высказано, чтобы я прекратил принимать людей, и прокурор города сказал, он никогда не сможет отказать человеку, потому что человек обращается к нему, и он, это выше его сил сказать нет. Он за меня ответил. И поэтому, кто бы откуда ни звонил, сейчас холода у нас наступают, сейчас мы планируем раза в два увеличиться в людях. Соцзащита с других городов звонит, и люди сами приходят. И как же можем мы отказать? Если у нас еда есть, ну, коек нет, у нас матрасы есть. Ну, на пол положим. Ну, будут по очереди спать. Ну, будут на головах друг у друга. Будут сидя спать. И сейчас сидя спят. У нас на это на стульях. Но он зато в тепле. Здесь соцзащита может прийти, посмотреть, с ним поговорить, оформить его или в интернат, или помочь ему с ним документы, то место, где он находится, да. Он может покушать горячей еды, не нравится, он может встать и уйти. Но в основном сейчас у нас те люди, которые не могут встать и уйти. Это те люди, которые привезли, положили, они лежат. Сейчас такие вот у нас люди. Зимой будут, может, побольше ходячих, которые могут там и снег убирать, и что-то делать. Сейчас пока вот в такой ситуации.